Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы – ситуация в Ливии. Соединенные Штаты призывают Муаммара Каддафи уйти в отставку. В Белоруссии судят россиян, принимавших участие в акциях протеста в день выборов президента. Сегодня в Москве защитники Химкинского леса проведут акцию в поддержку общественных активистов. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Ливии идут бои между войсками, поддерживающими Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Сам Каддафи заявил, что по-прежнему пользуется поддержкой народа, в то время как США и другие западные страны называют его высказывания несоответствующими действительности. Из страны бегут сотни тысяч человек. О ситуации рассказывает мой коллега Александр Гостев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, сегодня в некоторых районах Ливии вновь может начаться кровопролитие и открытые бои, и это, наверное, главное, что ожидается. Сегодня не очень пока понятно, какие районы и какие города все-таки контролируют повстанцы, а какие силы, поддерживающие Муаммара Каддафи. Есть информация о том, что большая группировка войск и каких-то вооруженных отрядов Каддафи сконцентрирована на самом западе страны, около границы с Тунисом, и возникают опасения, что сегодня, в частности, они будут атаковать небольшой городок, который расположен вблизи границы и который сейчас точно находится под контролем повстанцев. Туда, по сообщениям, перебрасываются тяжелые вооружения, в том числе танки. Восток страны сейчас, как можно полагать, под контролем повстанцев находится, в частности, второй крупнейший город страны Бенгази. И, например, вот что заявил представитель повстанцев, который как бы сейчас сам себя называет полковником антиправительственных сил. Он вот что сказал в интервью агентству Reuters. К нам приходят десятки гражданских. Они желают пройти обучение и начать службу. Мы готовы защищать Бенгази и пригороды. Мы здесь, чтобы помочь нашим братьям в Триполи, если они попросят нас о поддержке. Но я уверен, что они способны сами защитить себя. Сообщается также, что сегодня оппозиция собирается вновь устроить некий поход на Триполи, но пока не очень понятно все-таки, что происходит в ливийской столице. Вчера, в частности, был такой интересный штрих. Тысячи человек собрались возле каких-то финансовых контор и банков, чтобы получить причитающиеся каждому обещанный Муаммаром Каддафи 500 динаров материальной единовременной помощи. 500 динаров ливийских – это примерно около 410 американских долларов. Естественно, за ситуацией очень пристально следит все время безостановочно мировое сообщество. Об этом пишут сегодня все западные издания. Это тема номер один. Например, есть сообщение, что США готовятся к военной операции в Ливии. И, в частности, все говорят о том, что в Средиземном море сейчас сосредотачивается очень сильная группировка 6-го флота военно-морских сил США. Это 1-2 мощных авианосца, большое количество крейсеров, эсминцев, количество самолетов в общей сложности около 150 и не менее 1600 американских морских пехотинцев. Кстати, накануне члены американской делегации на встрече в Женеве, где обсуждалась ситуация в Ливии, подтвердили анонимно журналистам, что Вашингтон не исключает возможности провести какую-то силовую операцию, чтобы уничтожить режим Каддафи и, главное, прекратить уничтожение мирного населения населения, называются разные цифры, но вот по оценкам международных правозащитных организаций, число жертв среди гражданского населения, оно превысило около 2000 человек. Хотя, конечно, официально ни Вашингтон, ни другие западные столицы о своих планах не заявляют. В частности, еще посол США в ООН Сьюзен Райс заявила, что Вашингтон, хотя и ведет переговоры с НАТО о военном решении ливийского вопроса, все-таки надеются все на мирное некое решение проблемы. И при этом Райс, Сьюзен Райс, была достаточно... Она прокомментировала последние высказывания Каддафи, где он говорил, что по-прежнему уверен в том, что пользуется поддержкой народа, который готов за него умереть. Те высказывания, где Каддафи говорил, что в уличных протестах в Ливии участвует лишь какая-то молодежь, которая находится под воздействием наркотиков, поставленных Аль-Каидой. Я напомню, что Каддафи еще обрушился на западные страны, обвинил их в предательстве, в стремлении колонизировать страну, после чего последовали, собственно, санкции против режима Каддафи, введенные Советом Безопасности ООН и Европейским Союзом. Так вот, Сьюзен Райс дословно заявила следующее. Если говорить откровенно, Каддафи бредит, и то, что в разговорах с иностранными журналистами он смеется, продолжает в то же время убивать собственных граждан, лишь подчеркивает, насколько он непригоден к задаче руководства страной, насколько оторван он от реальности. Ну, сейчас звучат разные мнения по поводу того, что же все-таки делать с Каддафи. Ну, вот, например, венесуэльский лидер Уго Чавес, который сейчас выступает, как нам всем известно, по любому поводу и стремится как бы играть роль такого всеми признанного мирового лидера, он тоже высказался по ливийской проблеме, например, предложил направить в Ливию миссию доброй воли для переговоров с правительством. Ну, среди мнений экспертов о том, как могут действовать США и западные страны, можно вот выделить, например, такое... аналитика по ближневосточным проблемам Рональда Хатчета из института Шрейнера в Вашингтоне. С ним побеседовал наш корреспондент США Алан Давыдов.
Не исключено, что в ближайшем будущем Соединенные Штаты направят солидные запасы продовольствия и предметов первой необходимости для противников режима Каддафи. Скорее всего, каналы поставки уже подготовлены. А если нынешний кризис, как многие опасаются, перерастет в гражданскую войну, то западные державы пойдут дальше, начнут поставки вооружений и боеприпасов освободительному движению в Ливии. Госсекретарь Клинтон говорит, что Соединенные Штаты рассматривают любые варианты действий в отношении Ливии. Как вы расшифровываете это заявление? Она пытается дать понять Муаммару Каддафи, что Соединенные Штаты заинтересованы в смене режима в Ливии, в реализации в этой стране политики, выражающей волю большинства ее граждан, в то время как наличие такой воли очевидно. Весь вопрос только в том, как поведет себя Каддафи, когда он столкнется с непреодолимым перевесом оппозиции и окажется перед выбором – умереть или покинуть страну. Клинтон, судя по всему, старается сделать так, чтобы Каддафи принял это решение как можно раньше, а не оттягивал его.
Вот, Михаил, мнение одного из американских аналитиков, специалиста по проблемам Северной Африки и арабского мира Рональда Хатчета.
Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев о ситуации в Ливии. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске двум гражданам России, фигурантам дела о массовых выступлениях оппозиции 19 декабря, вновь предъявлено обвинение в участии в беспорядках. В России сегодня вступает в силу закон о полиции. Защита кубанских экологов и активистов партии «Яблоко» обжаловала решение суда об их аресте. Посланник США в ООН Сьюзен Райс назвала бредом заявление ливийского лидера Муаммара Каддафи о том, что он не использует силу против народа. Вашингтон заморозил ливийские активы на сумму в 30 миллиардов долларов. 1 марта в Латвии началась первая после вступления в Евросоюз перепись населения. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе картинки с выставки «Вена в Нью-Йорке. Философия вальса». Кинообозрение с Андреем Загданским после «Оскара». Награды заслуженные и не очень. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Эндшпиль». Удивительное путешествие Бобби Фишера. От триумфа американского вундеркинда до края безумия. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Нападение на московских туристов при Эльбрусе никак не повлияло на планы властей развивать туризм на Северном Кавказе. Как стало известно газете «Ведомости», эти проекты могут получить льготный режим, аналогичный проекту «Сколково». Подробности и комментарии в обзоре Павла Куравского.
На совещании у помощника российского президента Аркадия Дворковича собравшиеся обсудили принятие специального закона о туристическом кластере «Курорты Северного Кавказа». Как пишут «Ведомости», было решено, что деятельность кластера будет регулироваться отдельным законом, принять который нужно до конца года. В туристический кластер высота 5642 входят 5 туристических зон в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Краснодарском крае и в Адыгее. Бюджет проекта 451 миллиард 400 миллионов рублей. Из них 391 миллиард 400 миллионов компания «Курорты Северного Кавказа», созданная правительством для этого проекта, планирует привлечь у инвесторов. Директор региональной программы Независимого института социальной политики профессор Наталья Зубаревич идею федеральных властей стимулировать развитие туризма на Северном Кавказе называет здравой. Красивая природа, по словам Натальи Зубаревич, одно из немногих конкурентных преимуществ региона. Но никакой туризм не может развиваться без жесткой связки с обеспечением безопасности отдыхающих и самого бизнеса.
Можно прописывать бесконечное число курортов. Можно планировать очень большие инвестиции бизнеса, которые по предложенной госкорпорации по развитию курортов схеме в такой пропорции, что на каждый рубль государственных инвестиций предполагается порядка 7 рублей бизнеса. Так вот, это все фантомные вещи. Если государственные инвестиции можно впихнуть, хотя это тоже очень непросто в условиях дефицита бюджета, но на бумагу она стерпит, то инвестиции бизнеса в условиях стрельбы никогда развитие курортов не пойдут или же будут вот некой отмазкой, извините за просторечие, когда тебя заставляют и ты сколько-то вкладываешь. Ключевая проблема Северного Кавказа – безопасность.
На совещании у Аркадия Дворковича компания «Курорты Северного Кавказа» предложила на 10 лет обнулить для участников проекта все налоги, кроме налога на добавленную стоимость, а также разрешить упрощенную процедуру изменения категории земли и ускорение экспертизы проектной документации. Вопрос предоставления льгот компания должна будет доработать с Министерством финансов, рассказал изданию «Ведомости» помощник президента Аркадий Дворкович. По его словам, разногласий не очень много, и Минфин не против стандартных льгот, похожих на те, что даны Наукограду Сколково. В частности, инвесторы проекта Сколково освобождены от налога на прибыль и на имущество, а страховые взносы платят по ставке 14%. Вопрос с землей для туристических объектов предложено решить так. Компания «Курорты Северного Кавказа» будет получать землю в безвозмездное пользование с правом последующей передачи ее инвесторам на условиях долгосрочной аренды, например, на 49 лет. Профессор Наталья Зубаревич удивлена столь долгому сроку налогового обнуления.
Те налоги, которые предложено обнулить, кстати, я с удивлением обнаружила, что федеральный налог основной НДС сохраняется, а обнуляются как раз региональные налоги, идущие в их бюджет. И стало бы, в течение 10 лет курорты никакой прибыли приносить не будут. Но вообще-то туристский бизнес быстрый по инвестициям и отдаче. И как-то 10 лет многовато, мне кажется. Поэтому вот вся эта история по-настоящему, это история большой маниловщины и неадекватной оценки проблем важной для страны территории.
сказал Радио Свобода директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. На совещании прозвучало предложение обнести курортные земли трехметровым забором для обеспечения безопасности туристов. Однако совещавшиеся решили, что забор испортит лицо курорта, и через него при желании можно перебраться. Эффективность видеонаблюдения тоже пока под вопросом. Как считает член экспертной группы Общественной палаты по Северному Кавказу Калой Ахильгов, прежде чем строить дорогостоящие курортные объекты и зазывать туристов, нужно сначала добиться безопасности для самих жителей кавказских регионов. Компания уже приступила к поиску зарубежных инвесторов для своего проекта. Председатель ее совета директоров Ахмед Билалов вместе с представителями Внешэкономбанка и администрации президента на прошлой неделе провели переговоры с французскими чиновниками и банкирами. По словам Ахмеда Билалова, Франция в конце 40-х годов прошлого века начала развивать индустрию горнолыжного отдыха и стала в ней лидером благодаря политической воле, ведь надо было обеспечить работой население неспокойных горных районов. А от терактов, по мнению господина Билалова, никто не застрахован. Они случались и в Париже. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Белоруссии возобновились судебные процессы по делу об организации и участии в массовых беспорядках в Минске в день выборов президента страны. Среди фигурантов есть и граждане России, это 27-летний Артем Бреус и 22-летний Иван Гапонов. Утром в начале судебного заседания гособвинитель зачитал новое обвинение, на основании которого Бреус и Гапонов по-прежнему обвиняются в статье «Массовые беспорядки». Российское посольство в Минске считает предъявленные обвинения Бреусу и Гапонову надуманными и требует их освобождения. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Однажды гражданам России обвинения уже корректировали. С организацией массовых беспорядков на участие в них. Если в первом случае максимальная санкция предусматривает 15 лет лишения свободы, то во втором – 8. Однако неделю назад судья Любовь Семахина не нашла повода, чтобы признать действия Артема Бреуса и Ивана Гапонова уголовно наказуемыми. За участие в несанкционированной акции россияне были приговорены к 10 суткам ареста каждый. Однако после выхода на свободу молодых людей вновь задержали, уже в рамках уголовного дела. Мол, оба участвовали в штурме Дома правительства. Однако после 2 месяцев содержания под стражей даже у стороны обвинения появились сомнения в той роли, которую отвело россиянам следствие. А может, белорусские власти просто пошли на попятную, не желая лишний раз испытывать терпение Москвы? Вот что по этому поводу думает руководитель правозащитного альянса Людмила Грязнова.
Дело, может, потому что я не россиянка.
Дело, наверное, не только в том, что они россияне. Нет доказательств ни со стороны свидетелей, показания которых все время противоречат тому, что они говорили ранее. Нет никаких доказательств их активного сопротивления милиции и на видео. Куда-то пропали документальные свидетельства причастности россиян к штурму Дома правительства. Конечно, нашим властям очень плохо сейчас со всех сторон. Поэтому что-то должно меняться.
Нечто будет меняться.
После объявленной паузы в процессе над россиянами официальный представитель МИД России Александр Лукашевич выступил с заявлением. Нельзя не видеть, что мотивированных обвинений против наших граждан так до сих пор и не выдвинуто. Адвокаты и сами Бреус и Гапонов до сих пор не понимают, за что их судят. В этой связи мы очень надеемся, что белорусские судебные органы смогут непредвзято подойти к рассмотрению этого дела и вынести справедливое решение. Также в ожидании своей участи более 40 белорусских оппозиционеров, которые обвиняются в организации или участии в массовых беспорядках. Один из них, активист компании «Говори правду» Василий Парфенков, уже приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Выпущенный после 2 месяцев из изолятора КГБ под подписку о невыезде экс-кандидат президента Алексей Михалевич рассказал, как современные чекисты работают с оппозицией.
Следственный изолятор КГБ превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток. По результатам этого давления мне был предложен единственный вариант, при котором я могу освободиться и выйти под подписку о невыезде. Этим вариантом было подписание договора о сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности, а именно того, что я должен был стать агентом КГБ. Не под воздействием пыток, а для того, чтобы заявить про все преступления, которые там творятся, я пошел на этот шаг. Но я хочу сказать, я никогда не был и не буду агентом КГБ. Прошу вас принимать мое заявление как публичный отказ от сотрудничества. Прошу считать ту бумагу недействительной и не имеющей никакой силы.
Алексей Михалевич направил заказным письмом заявление в Генеральную прокуратуру Белоруссии, в котором рассказал обо всех обстоятельствах своего задержания и нахождения в изоляторе КГБ. При этом политик осознает, что, скорее всего, снова окажется в СИЗО, где отношение к нему будет куда хуже, чем прежде. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
И сейчас на ленты информационных агентств приходит сообщение о том, что суд в Беларуси отклонил ходатайство адвокатов россиян, которые обвиняются в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря, об изменении меры пресечения, оставил их под арестом. В судебном заседании объявлен перерыв до 10 марта. Московский областной суд рассматривает кассационное представление прокуратуры на отмену обвинительного приговора в отношении главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. И сегодня же в Москве пройдет пикет у памятника Грибоедову в центре Москвы. Защитники «Химкинского леса» придут в центр города с лозунгом «Руки прочь от общественных активистов». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Адвокат журналиста Андрей Столбунов уверен, что оправдательный приговор вступит наконец в законную силу, но этим дело не завершится.
Мы считаем, что кассационная инстанция не имеет ни единого шанса отменить оправдательный приговор Бекетову. Представление прокуратуры высосано из пальца, полностью надуманное. Такое впечатление, что просто честь мундира сохранить собирались люди. Хоть чего-то написать. У меня вот и у Михаила тоже позиция очень четкая. Мы хотим наказать всех, кто в этом безобразии участвовал. Если только вступает в законную силу оправдательный приговор, мы с чистой совестью пытаемся максимально наказать всех тех людей, которые это творили. Следователя, прокуроров, да и судью мирового, я считаю, нужно наказать.
Другое уголовное дело, связанное с нападением более 2 лет назад на самого Михаила Бекетова, до суда все еще не дошло. Андрей Столбунов считает важным, что месяц назад дело Бекетова передали следователю, который уже занимается делом общественного активиста из Химок Константина Фетисова, жестоко избитого в ноябре прошлого года.
Может быть, удастся следователю найти какие-то совпадения и от этого отталкиваться.
Лидер экообороны Евгения Чирикова говорит, что правоохранительные органы не находят преступников, нападавших на химкинских активистов, но участвуют в провокациях против женщин. В начале февраля такая попытка предпринималась против редактора сайта ECMO.ru Аллы Чернышовой, следом против Евгении.
У нас там 2 искалеченных человека в Химках, они вместо этого затеяли войну против мамы с детьми. Да и низко, и подло. Опасно, мне кажется, по улице ходить. Это вот девальвация наших органов. На моих глазах милиционер тащил молодую маму за волосы в автобус на нашей лесозащитной акции. Это было вот летом. На моих глазах милиционер уже свидетельствование не клеветали и на меня, и на моих товарищей. Ну а уж после задержания Аллы Чернышовой с 2 маленькими детьми, этим блатным сленгом, который они с ней разговаривали, да, при детях, ну слопнет.
1 марта в пикете у памятника Грибоедова в Москве защитники Химкинского леса потребуют прекратить преследование активистов.
Один из наших лозунгов, который мы там будем разворачивать, это «Руки прочь от общественных активистов». Накопил целый ряд нарушений в отношении людей, которые пытаются что-то сделать для защиты наших экологических прав, вообще уже, наверное, и для защиты наших свобод. Самый тяжелый случай – это Миша Бекетов, Костя Фетисов. Потом я вспоминаю ребят, которые без всяких на то оснований попали на 3 месяца в СИЗО.
Совсем недавно защитники Химкинского леса обращались к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций, объясняя, что активисты и экологи испытывают давление со стороны властей в связи с противостоянием из-за Химкинского леса. Они сообщили о нападениях на Михаила Бекетова и Константина Фетисова, а также о том, что редактора Аллу Чернышову вместе с 2 маленькими детьми доставляли в милицию и запугивали тюрьмой. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сегодня в 19:00 слушайте на волнах Радио Свободу программу «Время гостей». Тема: какие выводы российская власть и общество сделают после народных революций в арабских странах. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио Свобода. Новости.
В Минске 2 гражданам России, фигурантам дела о массовых выступлениях оппозиции 19 декабря, вновь предъявлено обвинение в участии в беспорядках. Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым отложен до 10 марта. Они оставлены под арестом. В России сегодня вступает в силу закон о полиции. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт» намерены провести серию одиночных пикетов в знак протеста против нового закона. Защита кубанских экологов и активистов партии «Яблоко» обжаловала решение суда об их аресте. Вчера мировой суд в городе Туапсе Краснодарского края приговорил лидера местного отделения «Яблоко» Евгения Витишко и еще 3 экологов к административному аресту на срок от 7 до 10 суток по обвинению в сопротивлении милиции при разгоне акции «Удачи губернатора края» Александра Ткачева. Парламент Карачаева-Черкесии во вторник наделил Рашида Тимрезова полномочиями президента республики. Посланник США в ООН Сьюзен Райс назвала бредом заявление ливийского лидера Муаммара Каддафи о том, что он не использует силу против собственного народа. В воскресенье в интервью журналистам BBC Каддафи заявил, что народ готов за него умереть и что в столице страны Триполи нет никаких волнений. Вашингтон заморозил ливийские активы на сумму в 30 миллиардов долларов и передислоцирует воздушные морские силы ближе к Ливии на случай, если западные страны примут решение о военной интервенции. Похищенный на юге Йемена врач, гражданин Узбекистана, а не россиянин, как сообщалось ранее. На Кубе руководство коммунистической партии решило на предстоящем в апреле съезде избрать нового генерального секретаря вместо Фиделя Кастро. Суд в Индии сегодня приговорил 11 человек к смертной казни и еще 20 к пожизненному заключению за поджог пассажирского поезда в 2002 году. Инцидент привел к массовым волнениям, жертвами которых стали более 1000 человек. 1 марта в Латвии началась первая после вступления в Евросоюз перепись населения.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня, 1 марта, в России вступает в силу закон о полиции. Правда, внешне в этот день никаких изменений не произойдет. Форма пока будет та же, вывески те же, и не все нынешние милиционеры превратятся в господ полицейских, которые, по задумке президента, будут вежливыми, станут действовать строго в рамках закона и перестанут брать взятки. В МВД начинается переаттестация. В новой системе должны остаться только лучшие. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал о реформе с председателем Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаилом Пашкиным.
Будет еще хуже, потому что с 1 марта по 1 мая будет проводиться аттестация. Эта аттестация создана для того, фактически, чтобы избавиться от всех неугодных сотрудников. В одном из подразделений уже так и сказали, те, кто хочет работать по закону, по трудовому кодексу, аттестацию не пройдут. В новом законе о полиции написано, что 40-часовая рабочая неделя, что должны будут предоставляться отгулы, но у нас это как не соблюдалось, так и не будет соблюдаться, я вас уверяю. Сотрудники, которые будут, скажем так, раскрывать рот на вот эти отгулы, их и сократят.
Реально отсев идет не тех, кто лучше всех работает, не те останутся, кто обладает лучшей квалификацией, а те, кто более покладист и послушен. Так получается?
У нас на сайте сейчас висит опрос. Вот вопрос такой. Кого начальники захотят оставить при переходе в полицию? И вот результаты опроса. 90,8% написали, что любого, кто их беспрекословно слушается. Профессионалов, имеющих свое мнение, всего лишь 4%. То есть вот у нас такие начальники. Профессионалы мне нужны, а нужны те, кто беспрекословно слушается.
По вашему мнению, по вашему ощущению, куда уйдут те люди, которые не пройдут эту аттестацию, будут выкинуты из органов правоохранительных дел?
У нас и на эту тему был опрос. 37% сказали, что уйдут в криминал.
Как вы полагаете, стоит ли ожидать повторения ситуации 90-х годов, когда многие сотрудники правоохранительных органов именно ушли в криминал, пополнили те бригады, занимались убийствами, вымогательством, рэкетом? Что, ситуация повторяется, или это будет иметь некие другие формы, более мягкие сейчас?
Тогда ведь бизнес крышевали бандиты, а сейчас весь бизнес крышевают милиция, прокуратура и ФСБ. Поэтому, перейдя в ранг криминалитета, они будут бороться со своими же бывшими товарищами фактически.
Но, судя по вашим словам, после 1 марта ничего позитивного в связи с принятием закона о полиции не произойдет.
Я вот вам скажу просто одну интересную вещь. Мне одна из телекомпаний центрального телевидения попросила, дайте нам, мы сделаем интервью с кем-нибудь из сотрудников, и они расскажут про закон о полиции. Я им дал девушку дознавателя. Они ее поехали снимать, потом вернулись, говорят, Михаил Петрович, мы показывать это не будем. Я говорю, а почему? Они мне так объяснили, что из 20 слов, которые она сказала про реформу, только одно было цензурное. Вот так сотрудники нормальные относятся вот к этой реформе, проводимой Нургалиевым, которую уже давным-давно пора гнать. У меня такое ощущение, что он специально пакостит при реформе МВД, пакостит президенту. Вот у меня такое ощущение сложилось.
Скажите, а стоит ли 1 марта вообще к сотруднику правоохранительных органов обращаться господин полицейский? Не воспримут ли это как издевательство, не станет ли еще хуже?
Нужно вообще обращаться в полицию как можно реже, уж когда тебя действительно припечет. Вот при существующей системе власти и организации дел в полиции, в милиции, уже только даже деваться некуда. А по всем остальным вопросам, куда обращаться, ну вот довели у нас страну до такого состояния, что людям уже некуда обращаться. И в отдельных регионах уже из-за оружия. Именно поэтому и берутся. Потому что нету нормальной власти.
Таково мнение председателя Координационного совета профсоюза сотрудников милиции Москвы Михаила Пашкина. Каких изменений вы ждете со вступлением в силу закона о полиции? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию можно на эту тему сейчас на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Волгограда. Опрос подготовила Оксана Загребнева.
Очень бы хотелось, чтобы произошли хоть какие-либо положительные сдвиги в работе этого министерства. Но до тех пор, пока господин Нургалиев возглавляет эту силовую структуру, назови ее хоть милицией, хоть полицией, хоть народным ополчением, толку не будет. Все реформы, которые планировались в милиции, провалены. Самое обидное, что в ходе этого переименования будет потрачено огромное количество бюджетных денег на смену вывесок, печатей. Так что, заканчивая грустно, скажу, ничего хорошего от этого не жду.
Ну, конечно, хочется верить в то, что будут какие-то положительные перемены, что в полиции не будет такого взяточничества, кумовства. И хочется верить, что полицейские будут по нашу сторону баррикад. Сейчас я воспринимаю милиционера больше как опасность, нежели как защиту. Мне бы не хотелось, чтобы это продолжалось и дальше.
Перемен не жду никаких. По моему мнению, это очередная глупость нашего правительства, которое блещет своими разумными идеями, вместо того, чтобы заниматься действительно делами, которые повысили бы уровень жизни населения. Хотя, по-моему, название довольно-таки емкое. Полицаи, они в войну прославились вполне известными делами. То есть наши милиционеры ушли от них недалеко. Так что это называем вещи своими именами. А еще мне очень понравилось предложение господина Нургалиева называть их господами. То есть тут все сразу становится на свои места. Господа полицаи и мы вечные холопы нашего государства.
Позитивного отношения к слову полиции у меня нет. И непонятно, почему на первое место поставлено переименование необходимых с каких-нибудь серьезных реформ. Если вспомнить недавний пример переименования в ГАИ в ГИБДД, то как бы результатов не видно. Как было негативное отношение к милиции, так оно и осталось. Как брали взятки, так и берут. Поэтому я не верю в положительные перемены.
Я не думаю, что название внесет какие-то изменения и решит проблемы милиции. А мероприятие по переименованию это наверняка дорогостоящее мероприятие. В данный момент, я думаю, это не актуально в нашей жизни. А что касается аттестации, то эту аттестацию можно было провести и в милиции. Не обязательно для этого переименовывать милицию в полицию.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какие изменения вы ждете после вступления в силу закона о полиции. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Радио. Новости, репортажи, корреспондент, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Фестивальное кино.
Невысокая цена билетов и возможность увидеть премьеры нашумевших фильмов практически одновременно со столицей привлекают в Дом кино студентов и творческую молодежь, городскую интеллигенцию. Со дня на день показы будут прекращены. Решение об этом принял новый руководитель Дома кино, назначенный территориальным управлением Росимущества, временно исполняющим обязанности директора. Рассказывает бывший все эти годы генеральным директором Дома кино, член Союза кинематографистов Российской Федерации Андрей Наймушин.
На сегодняшний момент управляющий принял пути оздоровления следующие. Он предлагает уволить всех сотрудников и разорвать все договора, имеющиеся на кинопоказ в зале, на аренду с людьми, которые сидят у нас в разных помещениях. В городе худо-бедно потихонечку сейчас создается сеть коммерческих кинотеатров, которые занимаются мейнстримом, но никто из них не собирается и не будет никогда заниматься артхаусом, авторским кино. Не то чтобы убыточная вещь, но не прибыльная. Это культур-трейдерский проект в чистом виде. И кажется, что просто идет зачистка объекта для последующей реализации. Объекты гораздо легче продавать без людей, без договоров, без обязательств.
За годы существования Дома кино здесь выросло молодое поколение кинематографистов. Режиссеры, операторы, сценаристы. Их фильмы не раз становились лауреатами международных фестивалей кинодокументалистов.
Из 23 лент, которые мы сняли за эти годы, 10 получили призы на международных фестивалях. Общее количество призов, по-моему, 18. Они все идут на центральных каналах и на спутниковых каналах, специализированных документальных. 24 док на НТВ плюс есть такой канал знаменитый. Все наши фильмы там идут. Там каждые 2 дня можно один наш фильм увидеть.
Основной задачей творческого коллектива главный редактор Дома кино Татьяна Зорина считает социальную.
Мне кажется, что вот воспитание интеллекта и людей, которые способны на уровне интеллекта находиться в диалоге на уровне культуры, это и есть вот задача современной интеллигенции. Студия этим все эти годы и занимается. Мы должны себя идентифицировать в условиях нынешнего информационного пространства, ну, как-то на уровне вообще человека, живущего в этом мире. И мы такую возможность даем. Мы проводим постоянно фестиваль шведского кино, фестиваль японского кино, фестиваль немецкого кино. Мы показываем самое актуальное кино, с помощью которого мы рассказываем о жизни. Некий социально-исторический контекст. Кроме того, единственный зал, где мы показываем все наше национальное кино. Большинство фильмов, имеющих серьезное содержание, у нас было представлено в специальных показах с участием или артистов, или режиссеров. У нас здесь был Пуски Палец, у нас здесь был Алексей Федорченко, у нас здесь был Сергей Сосновский.
Татьяна Зорина – инициатор создания и руководитель уникального проекта. 7 раз на базе Дома кино проводился международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В нем участвовали лучшие кинодокументалисты Европы, Азии, Ближнего Востока. «Саратовские страдания» стали значительным событием культурной жизни региона, а Дом кино – уникальным центром, формирующим культурную среду города. Поэтому многое сейчас зависит от самих горожан, считает Татьяна Зорина.
Можно говорить о глобальных проблемах всех студий. И все-таки, если студия находится в этом регионе, то можно, если собраться всем вместе, все говорят, что это у меня идеалистическое представление, но оно у меня вот такое, если собраться всем вместе и заявить, что нам нужен Дом кино, нужен кинопоказ, мы хотим быть в курсе всех процессов, которые происходят в Европе, в мире, то студию можно отстоять как центр национального и общемирового кино.
В минувшую субботу была организована инициативная группа молодежи для определения форм борьбы за спасение Дома кино. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске 2 гражданам России, фигурантам дела о массовых выступлениях оппозиции 19 декабря, вновь предъявлены обвинения в участии в беспорядках. В России сегодня вступает в силу закон о полиции. Посланник США в ООН Сьюзен Райс назвала бредом заявление ливийского лидера Муаммара Каддафи о том, что он не использует силу против народа. Вашингтон заморозил ливийские активы на сумму в 30 миллиардов долларов. 1 марта в Латвии началась первая после вступления в Евросоюз перепись населения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики с Иваном Трефиловым.
Дефицит федерального бюджета России в 2011 году может составить менее 2% ВВП, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Это значительно ниже действующего прогноза правительства, установленного на уровне 3,6%. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 9 по 23 февраля увеличилась на 2,2%, составив 1 660 861 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации, к началу февраля составляла 700 тысяч человек. 60. Пошлина на экспорт за тонну. Это примерно на 18,5 долларов выше ставки, действовавшей в феврале, или 52% средней экспортной цены российской нефти «Юралс» за период с 15 января по 14 февраля. Российский «Газпром» стал победителем аукциона по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку Калыткинского газоконденсатного месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Сумма сделки пока не сообщается, однако, по словам представителя «Руссия Петролиум», она значительно превысила стартовую цену аукциона – 15 миллиардов рублей. На сегодня основным акционером «Руссия Петролиум» является российско-британская компания ТНК «БП», доля которой составляет почти 63%. С 2007 года она вела переговоры о продаже этого пакета «Газпрому», а в 2010 году инициировала процедуру банкротства компании «Руссия Петролиум». Министерство экономического развития России отказалось от идеи введения таможенных пошлин на экспорт стали и железорудного сырья после того, как металлургические компании и автопроизводители достигли соглашений об условиях поставок металлопроката, сообщил заместитель руководителя этого ведомства Андрей Слепнев. Ранее министерство предлагало, в частности, установить экспортные пошлины на железорудное сырье и стальной прокат в размере 30 и 10% соответственно. Курс доллара на сегодня 28 рублей 90 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 81 копейку, по сравнению с понедельником он подешевел на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Российский режиссерско-постановочный центр привозит в Москву знаменитое парижское кабаре «Лидо». Первые в России выступления артистов из Франции запланированы на 17 марта. В этом году «Лидо» отмечает свое 65-летие, рассказывает Марина Тимашева.
Обыкновенно «Лидо» никуда не ездит. 365 дней в году оно работает на Елисейских полях в Париже и показывает по 2 вечерних представления. Но бывают такие предложения, от которых невозможно отказаться. И генеральный директор режиссерско-постановочного центра Геннадий Данишевский убедил руководителя и главного балетмейстера «Лидо» Пьера Рамбера изменить своим правилам. С 17 по 19 марта «Лидо» появится в московском Крокус-холле. Билеты в Москве стоят от 2,5 до 25 тысяч рублей. В Париже по 140 евро. Вместе с едой обходятся примерно в 300 евро. В Крокус-холле, кстати, тоже накроют столы. Правда, меню не будет и придется довольствоваться тем, что предложат организаторы. Российская версия по сравнению с оригиналом сокращена. Исполнителей тоже будет меньше. 30 человек вместо 53. Но Пьер Рамбер уверяет, что на художественной целостности представления это никак не скажется. Отвечая на мой вопрос о том, чем отличается кабаре от варьете, а Лидо от своих собратьев по жанру, Пьер Рамбер сказал.
Какая разница между варьете и кабаре? Ну, варьете, как правило, это спектакль вокруг какой-то звезды. Кабаре, как калейдоскоп, это и танцы, это и пение, это и юмор, это и аттракционы. И когда я принимаю на работу новых исполнителей, я всегда их предупреждаю, что в «Лидо» нет звезд. что единственная звезда, которая существует, она состоит из четырех букв «Л» и «Д». Каждый представляет общую концепцию, и самое главное – это, конечно, роскошь ночного Парижа, очарование, обаяние. Каждый как бы дом, каждая компания имеет свое лицо. Да, что касается Crazy Hearts, очень красивая постановка, очень красивый свет, очень красивые девушки. Но все это как бы крутится вокруг представления, так сказать, оголенности женского тела, вокруг стриптиза. Больше делается внимание к отдельной исполнительнице, солистке. Каждая показывает свою программу. Но что касается Moulin Rouge, то, что мы больше себе представляем Франции, больше себе представляем такую традицию Франции. Да, Moulin Rouge, Кан-Кан, вот как бы Moulin Rouge. Лидо как бы хочет тоже сохранить и традицию, и тем не менее, оно всегда идет впереди всех остальных кабаре. Оно как бы опережает время, оно как мотор. Многие пытались создать похожее и в Соединенных Штатах Америки, и в других странах, но не удалось этого сделать. И мы все время стараемся как бы опережать время. Не просто выпускать девушек в перьях, но иметь какую-то концепцию спектакля, концепцию праздника.
В труппе профессиональные танцоры с академической подготовкой, 50 женщин и 20 мужчин, 14 национальностей, среди них 8 человек из России. Девушки не ниже 1,75 м, юноши минимум 1,83 м. За вечер меняют 300 костюмов. Женский наряд весит 15 килограммов.
Когда готовится спектакль, как правило, рассчитывают его на 6-7 лет проката ежедневного. Никто не дает никаких денег ни Министерству культуры, никто не помогает, ни правительство, это частное предприятие. И вот эта постановка «Счастья» стоила 10 миллионов евро. И, как вы понимаете, эти деньги для того, чтобы готовить другую постановку, их нужно вернуть. Это уже идет на протяжении 65 лет, такая схема как бы построения жизни Лидо, то, наверное, все-таки возвращаются деньги, если потом мы можем их вкладывать в другую постановку. Финансовая сторона вопроса не моя, но, насколько я знаю из опыта, вроде бы за 5 лет мы окупаем те деньги, которые мы потратили на постановку. Но потом еще нужно и заработать что-то для того, чтобы дальше развиваться и дальше ставить другое.
Пьер Рамбер обещал на несколько мартовских дней настоящую парижскую атмосферу в Москве. Возможно, в отдельно взятом Крокус-холле что-то из этого получится. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве пройдет семинар на тему «Перспективы гражданского общества и проблемы гражданской солидарности в России». Организатор мероприятия – аналитический центр Юрия Левады. Подробнее об этом в рубрике «Общественное мнение» Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На семинаре состоится презентация исследования Левада-центра под названием «Стратегии гражданского общества». В последние месяцы социологи провели около 100 интервью с лидерами неправительственных организаций, объединений и инициатив в 6 крупных российских городах. О своих выводах рассказывает руководитель проекта Денис Волков.
Одновременно происходит разнонаправленный процесс. С одной стороны, да, мы видим усиление роли государства, иногда прямого давления на активистов. С другой стороны, появляются новые отрасли, новые возможности, с одной стороны, связанные с государством, как, например, появление общественных советов при различных ведомствах, но также происходит и расширение сферы, которая с государством не связана. Эти движения, эти организации строятся на как бы движении снизу, на общественной активности и объединении людей вокруг различных проблем, различных интересов.
А на какие средства существуют некоммерческие организации, по вашим наблюдениям, в российских регионах?
Уже некоторое время, несколько лет, идет перестройка различных доступных источников финансирования. Ну, не обязательно это деньги, но те ресурсы, которые позволяют существовать организации сегодня более-менее автономно от государства. И здесь мы увидели, что этот кризис, связанный с уходом части иностранных фондов, усилением государственного финансирования, усилением также вертикали власти, оно обнажило несколько других проблем. Изменение источников финансирования, оно показало, что реальных институтов гражданских, которые бы опирались на население, на его нужды и на которые бы существовал спрос каких-то групп более-менее широких, они не были созданы за 90-е годы и за 2000-е тоже. И сейчас многие даже сильные организации, они говорят о том, что придется, наверное, эти структуры создавать теперь в таких вот сложных условиях для того, чтобы как-то более-менее построить какую-то независимую, опять же, от власти сферу. И с другой стороны, мы обнаружили то, что сегодня расширяется сфера, где возможно существовать и проводить какую-то деятельность на индивидуальные пожертвования. Расширяется количество тех людей, которые готовы поддержать ту или иную инициативу общественную, не обязательно деньгами, иногда своим временем, вещами, а часто даже и финансами.
Денис, вы ведь посетили несколько российских регионов. Скажите, где наиболее развита гражданская активность общественной организации?
Здесь важно то, что мы были не в регионах, а в крупных российских городах. Конечно, Москва, наверное, наиболее развита, но мы видим, что появляются в совершенно разных местах организации, похожие по тематике, похожие по своей структуре. Да, может быть, где-то больше, где-то меньше, но здесь очень часто зависит масштаб их работы, структурированность, оформленность от тех лидеров, которые стоят во главе. Да, может быть, например, в Калининграде или в Перми организации больше, но, например, в других городах, в Саратове или в Владивостоке, те или иные организации могут быть даже лучше, сложно сказать, богаче. Ну, то есть одинаковые формы, они появляются независимо от региона. И это тенденция о каком-то явлении, что это не завязано на какой-то один город. Здесь важно, что это среда мегаполиса, среда крупного города, где плотное информационное пространство, где больше людей сидят в интернете, где больше плотнее связи между людьми. Вот здесь это скорее играет роль, нежели какое-то географическое положение.
Насколько сильно сегодня давление власти на неправительственные организации?
Действительно, мы обнаружили, что давление есть, и оно в совершенно разных формах может выражаться, и здесь многое зависит от того, идет ли деятельность организации вразрез с интересами даже не власти, а вразрез с интересами конкретного чиновника. Если организация бросает какой-то вызов общей линии руководства страны, там, Единой России, здесь может давление таких органов, как силовых каких-то структур, отдел Э очень активно себя проявляет, особенно в приграничных регионах. С другой стороны, может быть прямое и непрямое давление, допустим, через бизнес, через то, что бизнес достаточно робко себя чувствует, он боится поддерживать какие-то неодобренные инициативы.
Это был социолог Левада-центра Денис Волков. Семинар по проблемам гражданского общества в Мемориале открытый. В нем могут принять участие все желающие. Он состоится 1 марта в 19 часов.
Это была рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, в студии Михаил Соленков. Сразу после нашей программы в эфире «Час прессы». От угрозы санкциями до смены президентов ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.